студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня, 15:04 на часах. И здравствуйте всем.
Приветствую, Никита. Приветствую всех, кто присоединяется к нашему эфиру.
Получение знаний должно быть престижно и доступно. В этом уверен президент России Владимир Путин. С таким заявлением он выступил в видеообращении к участникам просветительского марафона «Новое знание». Знания, по словам российского лидера, должны стать одной из важнейших ценностей общества.
Он также отметил вот в этом обращении, что ключевая цель работы обновленного просветительского общества – знания. Много у нас сегодня будет слова «знание» в разных его смыслах, да, в разных направлениях. Это вот как раз-таки просветительская деятельность, возможность, необходимость донести до всех масс населения, будь то Москва, либо какие-то отдаленные сельские поселения откуда-нибудь в районе Камчатки, да, что престижно получать эти знания, это необходимость. А вот это общество должно показывать истории успеха врачей, военных, учителей, бизнесменов, госслужащих, спортсменов, ученых, деятелей культуры, чтобы вот на примере вот этих успешных историй у населения, причем не только у молодежи, надо отметить, а у всех слоев населения, появилось желание и стремление получать эти самые знания, но при этом необходимо создать доступные условия, да, доступность для получения образования, для получения вот этих знаний. Но для того, чтобы вернуться к одной из главных парадигм значимости знаний, надо отказаться от ряда тенденций, считает историк, заслуженный учитель России, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Снегуров.
Отказаться от единого государственного экзамена, либо сделать его одним из вариантов, это отказаться от эскалации коммерциализации в школах, когда уже коммерческие интересы диктуют тот или иной сценарий, а отнюдь не знания. Отказаться или минимизировать бюрократию, которая как раз выросла в эти годы и, естественно, своим прессом жмет на тех людей и те организации, которые генерируют и транслируют знания. Дать широкий простор народным просветительским инициативам. То есть отойти от директивности, жесткой от директивной педагогики, которая сейчас у нас господствует.
Ну, конечно, вот вопрос с ЕГЭ, он неоднозначный, сколько лет существует этот единый государственный экзамен, столько лет и идет обсуждение, действительно ли он дает знания, или это как бы такая кнопка, да, тесты вот эти. Причем обсуждение началось еще до введения этого единого государственного экзамена на практику. Продолжают к нему пристально присматриваться. Напомню, что вот буквально недавно прошла такая волна, что ЕГЭ отменяют. Нет, не отменяют, но несколько изменяют. Теперь, помимо вот этих вот тестов, угадай, на какую буковку нажать, там еще появятся творческие работы. То есть, чтобы не только вот зазубрили, где какая буковка, какой номер пункта нажать, а чтобы еще и как-то творческое начало применяли, развивали. Кроме того, Владимир Путин в этом же обращении назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека. Поскольку в России, в общем-то, есть возможность поступить в любые учебные заведения, связанные там, ну, с совершенно разных направлений. Причем можно получить не одно высшее образование при желании. При этом по возрасту тоже нет никаких ограничений. Можно в любом возрасте пойти получить какое-то второе, третье, пятое образование и изменить свою направленность. Но это как бы это исключительно для желающих, да.
Странно, если бы это было обязательным.
Ты знаешь, а почему нет?
5-7 лет потрудился, ну все, все, завязывай. Надо получать новое знание, новую профессию. Начинать все сначала.
Между прочим, психологи рекомендуют раз в 10 лет менять профессию.
Да, слышал об этом мнении.
Правда, они еще и семью рекомендуют менять.
Да.
То есть раз в 10 лет устраивать кардинальные перемены в жизни.
А две параллельно они не рекомендуют работы.
Можно и три, почему бы и нет. Выступил на этом форуме премьер-министр России Михаил Мишустин. Он призвал российских ученых, в том числе инженеров, благодаря поддержке государства, двигаться вперед, заниматься самореализацией, не бояться и продвигаться, тоже обучаться, получать в том числе через системы грантов, которые вполне можно получить через систему госзаказов, через сотрудничество с бизнесом, вот, в том числе и вот на таких направлениях, как, допустим, инженеры.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу и после нее перейдем к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российским дачникам разъяснили запрет петрушки. Саму столь любимую россиянами зелень выращивать никто не запрещает, а вот ее семена впали в немилость из-за того, что из них может быть приготовлено наркотическое вещество.
Точнее, из них может быть приготовлено масло, а вот это, из этого масла оно уже является именно сырьем для изготовления наркотических веществ. Но для получения, собственно, наказания, следствию еще необходимо будет доказать, что был сам факт изготовления наркотика, что эти семена не для семян, прошу прощения за такую тавтологию, да, не для засеивания, а для именно изготовления наркотиков. Штраф по этой статье составляет до 40 000 рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода за период до 3 месяцев. Тоже это будет зависеть от судьи. Возможно, наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет. Ну и, в общем-то, не исключается по этой статье и реальное лишение свободы. Видимо, тут многое будет зависеть от объемов. Ну, объемов производимого наркотика. Ну, успокоил добропорядочных россиян, законопослушных, председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры Евгений Корчагов.
Дачникам не стоит бояться сажать петрушку кудрявую и даже использовать ее семена, потому что включен в перечень наркотически содержащих веществ только экстракт из семян, то есть фактически масло, которое получается из семян петрушки кудрявой. Поэтому за использование самой петрушки, за использование семян никакой ответственности не предусмотрено. В том случае, если у вас хранятся семена, и вы не пытались из них получить масло, соответственно, само масло у вас выявлено не будет. Органы правоохранительные, органы наркоконтроля никаких претензий к вам никогда не предъявят и предъявить не смогут.
Так что совершенно спокойно можно выращивать и дальше петрушечку, разводить самостоятельно семена, поскольку следствию еще надо будет доказать, что вы действительно делали вот это масло для изготовления наркотиков. Но, с другой стороны, как бы тут ни пошли перегибы на местах. Палочная система для правоохранителей, ее пока никто не отменял, и некоторые нечистоплотные правоохранители вполне могут использовать вот этот закон в качестве улучшения своих показателей.
Да, в данном случае это будут не палки, а стебли петрушки.
Семена.
Да, но я имею в виду как бы визуально, если мы говорим о палочной системе, да, вот ты представляешь себе палочку, а я говорю, это будут стебли петрушечки. Так, типа, у меня три сегодня участка, а у тебя сколько? Если честно, я вообще из этой новости узнал, что из петрушки что-либо можно делать. Я может тоже. Быть, и предполагал бы, но я, наверное, предполагал бы, что надо, наверное, высушить саму петрушку и что-то попробовать сделать. Ну, конечно, это тоже мне в голову не приходило. А что-то можно из семян получить. Но вот, пожалуйста, больше людей узнало и, возможно, заинтересовалось. Это раз. Два. Хотелось бы видеть полную статистику от наркотического ведомства, сколько у нас там в килограммах, тоннах, мегатоннах изготавливают вот этого петрушечного масла, из которого потом делают наркотик. Какой конкретно наркотик? Сколько было уже там за 19-20 год накрыто...
Задержано.
В общем, дилеров с этим наркотиком и так далее. Вот как бы хочется, чтобы это какой-то информацией сопровождалось, а не вот так вот просто. Ну, давайте, вот семена тоже, в общем, идут под запрет. Я думаю, что все-таки кого-то это несколько напряжет из тех, кто... занимается выращиванием. И, возможно, как бы петрушка не подорожала в магазинах после этого.
Ну, это ты уже, мне кажется, перегибаешь. Вряд ли
давай давай следим.
Подорожает.
Да.
По крайней мере...
По укропу будем смотреть.
Сама-то петрушка не под запретом, поэтому ее количество не ограничивается выращивание. Поэтому, мне кажется, тут на стоимости петрушки это никак не должно сказаться.
Ну ладно, тогда любители петрушки спят спокойно. Белорусским пользователям перекрыли доступ к российскому интернет-порталу sports.ru. Решение было принято Министерством информации Беларуси. Доступен портал только пользователям оператора А1.
А у всех остальных при попытке войти на сайт в браузере возникает сообщение, цитирую дословно. Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь о средствах массовой информации. Вместе с порталом sports.ru были заблокированы еще 483 ресурса, и заблокированы они с формулировкой в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. При этом наши коллеги с «Спутника Беларусь» дозвонились до Министерства информации Беларуси и им пояснили, что владельцам ресурса направлены претензии, и если они их устранят, исправят вот эти вот неточности, то, что вызвало... привело вот к этому решению, тогда доступ вновь будет открыт. Белорусский политолог, кандидат исторических наук Юрий Павловец пояснил радио «Спутник» эту ситуацию.
На мой взгляд, это очередной сигнал для противников Александра Григорьевича Лукашенко и современных белорусских властей в том, что терпеть какие-либо намеки, либо какие-то негативные посылы, негативную информацию в отношении существующего политического режима и ситуации в Беларуси сейчас никто в Минске терпеть не будет. То есть здесь идет серьезная работа и закрываются порталы и средства массовой информации оппозиционного характера. Если они каким-то образом связаны с российской стороной, с российскими так называемыми навальнистами, да, или людьми, которые связаны с оппозицией в России, то я думаю, что белорусская власть пытается ограничить полностью влияние на общественное мнение подобных вот порталов.
Но вообще, да, еще с 2020 года был заблокирован в Беларуси сайт tribuna.com. Это такая, я не знаю, как это объяснить, это дочерний, значит, ресурс sports.ru для стран СНГ. По-моему, он в Беларуси и на Украине функционировал. Кстати, я не знаю, на Украине он работает или нет. Вроде как работает. Так вот, а из чего вот расшифровываются слова Юрия Павловца? Есть такой человек Дмитрий Навоша. Он известен как основатель Sports.ru, идейный вдохновитель и так далее, и так далее. И он белорус по национальности, он неоднократно выступал с критикой как раз-таки Александра Лукашенко, с критикой действий силовиков при разгонах протестов, и впоследствии еще и создал фонд солидарности для помощи людям, которые либо потеряли работу, либо пострадали в акциях протеста. А еще буквально на днях, когда вот эта вся история развивалась с порталом Тутбай, он еще и высказался в поддержку новостного портала. При этом сам Дмитрий Навош, он входит сейчас в совет директоров компании, которая владеет Sports.ru с февраля этого года. Ну, по сути, он там так на уровне наблюдателя. То есть, как бы, ну, он есть в структуре, но он уже там особо ничего не решает. Но, видимо, вот с этим все это связано. Ну, как бы иначе не объяснить. Потому что про азартные игры, ну, не знаю, ну, казино
нет,
же
ну,
функционирует
тут, конечно,
в Минске,
ставки,
господа.
Ну, да, тем более, что я посмотрела, там никаких политических публикаций нет от слова вообще, там только спорт. Во всех его проявлениях, но только спорт.
Там, знаешь, когда были политические публикации, когда Юрий Дудь еще не открыл свой канал, он некоторые интервью выкладывал там, причем он как бы их завуалировал под спорт, а потом, ну и заодно и про политику поговорим. И там, по-моему, с Явлинским было интервью, еще с кем-то. Вот тогда да. А потом, когда Юрий Дудь в свободное плавание ушел, политики стало много меньше, если совсем не стало на Sports.ru. Я думаю, что пользователи Sports.ru наверняка где-то есть обсуждение на эту тему. Любопытно было посмотреть, что они думают по этому поводу.
Скорее всего, где-нибудь в соцсетях. Вполне может быть. Где-нибудь в Телеграм-канале, в Твиттер, в Фейсбук, где есть возможность там,
есть возможность пообщаться. В комментариях, да. Просто под любой веткой открыть новый тред и обозвать его из серии «Беларусь против Sports.ru». Вот так вот устроены современные спортивные сайты. Там можно сразу тоже уйти в политику. Но это касается комментариев, да. Новостной контент там и аналитика, это все о спорте.
А, кстати, есть не то чтобы дочерняя, но родственный портал вот со Sports.ru, где он заполняется контент исключительно пользователям. То есть владельцы, администрация сайта все-таки как-то там регламентируют это все, понятно, да, что комментарии, нарушающие законы.
Про блоги имеешь в виду или что? Там можно создавать на Sports.ru отдельно свой блог, если ты считаешь себя там специалистом по какому-нибудь условно редкому, а может быть и популярному виду спорта, и писать
и
там...
Да.
Понятно, вот что это тоже все модерируется.
Конечно,
если там напишешь,
конечно.
Что типа я за футбол, за хоккей, за мир во всем мире, ну вот смотрите, что творит Александр Лукашенко, понятно, что как бы вряд ли это пройдет, потому что, ну а смысл, да...
Естественно, не пройдут комментарии нарушающие законодательство, в том числе и в части применения использования в интернете.
Ну, это классика для всего интернет-пространства.
Да.
Сейчас сделаем паузу, еще новости у нас есть.
Радио «Спутник».
В России готовят значительное упрощение миграционного законодательства. В частности, появится новый режим под названием «контролируемое пребывание». Он коснется мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляции из-за коронавируса.
Это вот как раз такое законодательство подтянули к истории с пандемией. Помнишь, да, что очень многие из-за закрытия границ, очень многие иностранцы не смогли вовремя покинуть Россию, и посему тогда в ручном режиме правительство регулировало вот этот момент, чтобы убрать вот эти драконовские меры с высылкой, с запретом на въезд в Россию и т.д. и т.п. Тогда прям такие были объявлены практически такие каникулы. Законопроект этот большой, он регулирует массу, меняет регулировку массы вопросов. Мы периодически время от времени обсуждаем то один пункт, то другой пункт. Я напомню, было у нас с тобой введение электронных документов для мигрантов. Вот это контролируемое пребывание оттуда же. Законопроект меняет правила вообще для мигрантов. Разработка вот этого велась по трем направлениям. Краткосрочное пребывание – это когда иностранец прибывает в Россию на срок не более 90 дней в течение календарного года. То есть в общей сложности за год прибывает на территории России 90 дней. Я напомню, что у некоторых категорий иностранцев, да, иностранных мигрантов в соответствии с договоренностями между государствами, они могут пребывать более 90 дней. То есть 90 дней на территории России, потом должны на 90 дней покинуть Россию, и потом могут вновь въехать на 90 дней. Но этот режим существует не для всех государств, только с теми, с которыми есть соглашение. Насколько я знаю, Киргизия туда входит, Белоруссия входит, Казахстан тоже входит вот в число этих государств. Вот для этих категорий, у которых есть возможность пребывания свыше 90 дней, они могут пребывать без получения разрешения на ПМЖ. И вот третий режим, его назвали такое постоянное проживание. Он будет присваиваться бессрочно. При этом руководители, собственно, в МВД предлагают вообще отказаться от статуса и документа такого, как разрешение на временное проживание. Вот этот самый документ предлагают вообще отменить. Ну, вообще, конечно, время подошло для вот этих изменений, считает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставников.
Жизнь диктует свои условия, появились новые ситуации, которые требуют новых правовых статусов, режимов, потому что много людей, которые, да, действительно задержались, которые там приехали по визе, прекратилось авиасообщение, вообще другое сообщение, не могут выехать, они беспокоятся, нервничают, правоохранители порой там не знают, что с ними делать, наказывать, не наказывать. Здесь, конечно, требуется урегулирование правового статуса. Вообще, чем больше как бы таких вот правовых статусов, которые четко определяют то или иное положение иностранного гражданина в стране, это всегда хорошо.
Параллельно появятся две базы данных электронных. С одной стороны, это будет база данных, куда будут внесены все абсолютно мигранты. И, с одной стороны, будет легче контролировать их режим пребывания. С другой стороны, работодателю будет проще отобрать для себя работников. При этом убираются квоты на возможное на количество нанятых мигрантов. Но, что важно еще, появляется еще одна база недобросовестных работодателей, которые будут вноситься вот в эти черные списки за нарушение законодательства.
В Нигерии покончил с собой главарь действующей террористической группировки западноафриканская провинция Исламского государства. Это бывшая Боко Харам, запрещенная в России. Зовут главаря Абубакар Шекау, сообщают об этом СМИ.
Официальных подтверждений этой информации пока нет, ни от властей, ни от террористов. СМИ на данный момент ссылаются на информацию нескольких нигерийских чиновников и сообщения спецслужб Нигерии, которые перехватили телефонные переговоры боевиков. Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин дал разъяснение по этой ситуации радио «Спутник».
Меньше террористов, меньше угрозы, так будем говорить, если рассуждать. Но вместе с тем, эти внутриусобные столкновения между террористическими группировками в Нигерии говорят о некоторой разобщенности их взглядов и так далее. Конечно же, в любом случае, урон той группировки, которой командир покончил с собой, достаточно высокий. Это парализует, деморализует, во-первых, личный состав группировки, так и второе, конечно, парализует те управленческие функции, которые были возложены на данного главаря террористической группировки.
Ну вот по предварительным данным, покончил он с собой не просто так, не с ума сошел, а во время столкновения с боевиками из другого формирования. И сделал он это для того, чтобы его не взяли живым. Кроме него самого, отмечают СМИ, в этом же столкновении был смертельно ранен и его сын, видимо, который должен был быть наследником папы. Ну вот, тоже погиб.
Да, сомнительное наследство. Вообще, уже второй день вот такие неспокойные новости приходят из Нигерии. Накануне там разбился военный самолет ВВС Нигерии. И по информации источников, на борту был генерал-лейтенант, командующий сухопутными войсками Нигерии, Ибрахим Атахиру. Он тоже погиб, но пока официально это не подтверждено. И там пока непонятно, что стало причиной крушения, потому что, опять же, официальной информации нет, а по информации источников воздушное судно взорвалось и сгорело. Так что тоже могут быть замешаны какие-нибудь террористы. Спасибо большое. Это был новостной дайджест выходного дня. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.